Добрый вечер, друзья. Ежели бы был я не радиовещателем, а, скажем, киносъемщиком, то снял бы я на сегодня для начала такой кадр. Длинный коридор, или еще лучше, анфилада комнат, просматриваемая насквозь. И вот с самого дальнего конца этой анфилады начинают одна за другой закрываться двери, как будто некто невидимый движется к нам, перекрывая проход от сквозняка. Все ближе и ближе подходит он, пока, наконец, перед самым нашим лицом не закрываются черные створки с вызолоченной на них цифрою 4. На этом месте я подложил музыку и титры. «The Doors» — «Двери». И тут всякий, а уж особенно наш регулярный слушатель, враз бы догадался, что речь идет об американской группе «The Doors», «Двери», об ее певце Джимми Моррисоне, и что фильм, то бишь передача на этой неделе, есть номер 4 в этом тематическом, прошу прощения за выражение, сериале, который мы безотлагательно и продолжим, заглянув для начала в «Рок-хронику». «20 июля. В 1947 году в Мексике, в городе Аутлан, родился Карлос Сантана, основатель группы имени самого себя. В 1955 году в этот день родился Майкл Антони, басист из группы Ван Хейлен. 23 июля. В 1979 году умер пианист американской группы Grateful Dead, «Благодарные мертвецы». Звали его Кит Годшоу. Он погиб от телесных повреждений, полученных в автокатастрофе 2 днями раньше. Было Кит Годшоу 32 года. 20 лет назад, 23 июля 1971 года, Rolling Stones затеяли тяжбу на $7.5 миллионов против своего бывшего менеджера Алана Клайна. 25 июля те же Rolling Stones, только на этот раз четверть века назад, сыграли последний свой американский концерт с гитаристом Брайаном Джонсом. И 26 июля в городе Дартфорд, графство Кент, в 1943 году, по странному совпадению, родился Мик Джаггер, один из основателей Rolling Stones в 1963 году и бессменный ее вокалист. Но из текущих новостей нет ничего такого, что не могло бы подождать неделю-другую, а потому мы рок-хронику закончим и перейдем к той самой закрытой двери с номером 4, с которой сегодня и начали разговор.
Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Come out of
people are strange, странные люди, группа The Doors, двери, запись 67-го года. В прошлый раз мы простились с вами на событиях осени 65-го, когда только что созданная группа The Doors нарезала три ацетатных диска со своими первыми песнями и совершила свой первый, но безуспешный круг по пластиночным компаниям Лос-Анджелеса. Легко, конечно, задним числом похохатывать над незадачливыми пластиночниками, которые отказали будущим знаменитостям и выставили себя таким образом на посмешище истории. Достаточно, скажем, вспомнить фирму Decca, отказавшую Битлз всего за несколько месяцев до начала их всемирной неувядающей славы. Но попробуем их, этих деятелей шоу-бизнеса, понять. В былые времена, в эпоху незамутненной красоты, все было проще и очевидней. Ну, скажем, певца ценили за диапазон, летучесть голоса, тесситуру, полнозвучность, гибкость и выразительность исполнения. Для понимания всего этого требовалось образование, опыт, профессионализм. С появлением рок-н-ролла и молодежного рынка, однако, все смешалось. Опытные профессионалы из пластиночных фирм отыскивали, скажем, симпатичных молодых людей со звонкими голосами, другие профессионалы бойко сочиняли для них песни, но новая разборчивая публика питаться таким культивированным продуктом не хотела. В любимом артисте хотели видеть новизну, смелость, обаяние, ту особую притягательность, которая называется метким русским словом «сексапил». Да мало ли, что еще этой публике надо. За нее и говорить-то нельзя, потому что наперед никогда неизвестно, как ей, этой публике, угодить. Оттого-то с таким трепетом и ждут музыканты первых откликов на свою пластинку, а съемщики кино — на свой фильм. И вот для того, чтобы хоть как-то приблизительно уловить народные веяния, крупные пластиночные компании еще с конца 50-х стали приглашать на работу охотников за талантами, молодых людей, крепко разбирающихся в музыкальной тусовке. Это не были витийствующие профессионалы, способные сочинять трактаты о ладовых модуляциях или о полиритмии. Зато они за неокрепшими голосами и нестройными гитарами способны были увидеть будущих героев. И не столько благодаря собственному пониманию, сколько из-за своего умения быть, так сказать, общественно-музыкальным барометром, ловить изменения вкусовой погоды в самом ее зарождении. Один вот из таких охотников за талантами по имени Билл Джеймс представлял фирму «Колумбия» на Калифорнийском побережье. Был он в прошлом актером, занимался связью с прессой, работал с Бобом Диланом, а вот теперь в Калифорнии, хоть и был на официальной должности, но менее всего походил на ответственного работника. Рэй Манзарек и Джим Моррисон увидели его фотографию в одном из профессиональных бюллетеней. Лицо Билли украшала роскошная, всеобщая, от уха до уха борода. «Хиповый человек», — задумчиво сказал Рэй. Джим молча кивнул головой. Вот этому-то Билли Джеймсу и отдали наши, чуть не сказал, дверцы. Ну, знаете, как черносуботинцы, железнодевцы. Нет, лучше сказать не дверцы, а участники группы «Двери» одной из своих демонстрационных пластинок. Тот связался с ребятами через пару дней и предложил прийти. «У вас есть талант», — сказал Билли Джеймс, «но не уверен, удастся ли мне вытянуть его из вас на записях в студии. Думаю, без хорошего продюсера не обойтись, но хорошего продюсера заинтересовать надо». Короче, Билли Джеймс предложил контракт на 5,5 лет с начальным периодом в полгода. В течение этого полугодия компания обязывалась записать минимум 4 песни и выпустить в свет минимум 2. Джим Моррисон не мог себе поверить. «Фирма «Колумбия»! На ней ведь выходили пластинки самого Боба Дилана».
I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. I was turning keys. I was setting people free. I was doing all right. Then you came along with a
suitcase and a song, turn my head around. Now I'm so alone, just looking for a home in every place I see. I'm the freedom man. I'm the freedom man. I'm the freedom man. That's how lucky I am.
Песню «Universal Mind» — «Всемирный разум», концертная запись где-то в районе 68 года. Итак, контракт с фирмой «Columbia» был получен. Однако тут же, по закону всемирной гадости, начала сыпаться сама группа. Один из братьев Манзареков ушел, другого пришлось заменять. Нового гитариста, который пришел на замену, звали Робби Кригер. Он посещал тот же класс по медитации, куда ходил Рэй Манзарек и барабанщик Джон Денсмор. Робби было 19 лет, он был самым младшим из всех четырех, на вид тихий, скромный очкарик со странностей, говоривший так тихо и вяло, что конец фразы куда-то пропадал, растворялся в воздухе. При этом соображал он быстро и обладал изрядным чувством юмора. На гитаре играл с 15 лет, подражая классическим метрам Монтойе и Сеговии, потом увлекся стилем фламенко, перешел на блюз, а там уж до рока рукой было подать. При первой встрече он так поразил Джима умением играть в стиле bottleneck, то есть, знаете, когда одевают на один из пальцев левой руки или горлышко от бутылки, или металлическую трубку, такой звук, что Джим просил его играть чуть ли не в каждой песне. Всю неделю с утра до вечера репетировали, по выходным часто играли свадьбы, вечеринки. Причем на первых играх, что любопытно, все песни пел Рэй Манзарек. Джим рот открывать стеснялся. Он просто стоял на сцене, колотил в бубен, дул в губную гармонику и время от времени так это стильно выкрикивал Более солидную работу получить пока не удавалось. В вечерних клубах им говорили: «Звук у вас, братцы, жидковат. Не хватает баса». Действительно, в группе были только ударные, гитара и электроорган. Баса не было. Стали приглашать на репетиции басистов, но звук баса оказался ребятам слишком полным. Группа начинала звучать, как какие-то Rolling Stones. Поиски продолжались до тех пор, пока Рэй Манзарек не открыл для себя новый инструмент — клавишный бас фирмы Fender, на котором он мог играть левой рукой, а правой в то же время играть аккорды или соло на органе марки Vox. В наше время это расшифровывали как «Владимирский опытный десятый», потому что английская буква X похожа на римскую десятку. Вот этот орган, который купила для него родная компания Columbia Records. Итак, проблема с басом была решена. Тем временем в самой Колумбии, или Колумбии, ничего не происходило. Контракт подписали, обмыли его на праздничном ужине, и все. Приезжал, правда, дядька с исторической фамилией Маркс. Представился продюсером Колумбии и сказал, что будем работать вместе, и исчез. От Билли Джеймса тоже ни слуху, ни духу. Пошли к нему, наконец, на прием, и там, на письменном столе, увидели список артистов, с которыми компания «Колумбия» намеревалась расторгнуть договор. А в этом списке увидели себя. На вопрос, в чем дело, Билли пожал плечами. «Не торопитесь», — сказал он. «Если вы протянете все 6 месяцев, оговоренные контрактом, и к этому времени Колумбия не выпустит обещанных пластинок, вы получите неустойку в $1000». Все 4 участников переглянулись и молча покачали головой. «Ну что же», — вздохнул Билли Джеймс, — «вам виднее», — и набрал телефон юридического отдела. Через 30 минут The Doors гордо вышли на улицу. Они снова были вольными казаками, не обязанными никому, ничем. Тем более, что к тому же времени их уволили из небольшого клуба, который платил жалкие, но все-таки постоянные $40 в неделю на нос. А Джиму Моррисону из военкомата шли повестки. «В связи с прекращением учебы в университете ваше дело переквалифицировано. Вы надлежите призваться и должны явиться на медицинскую комиссию».
Wait until the war is over, and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed. Nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier.
«Unknown Soldier», «Неизвестный солдат», запись 68-го года. К маю 66-го казалось, что песенка группы «The Doors» окончательно спета. Тем более, что ей на горло наступал тяжелый сапог Пентагона. Вот с него-то, с этого сапога, Джим Моррисон и начал свою разборку. На помощь ему пришли дурные, в полном смысле этого слова, знания и сама привычка к дури, которая в будущем стоила ему жизни. Он, условно говоря, понимал разницу между ЛСД и амфетамином, между мескалином и гашишем, знал, какие действия они в организме вызывают. И вот перед самой медицинской комиссией он привел себя в состояние полной боевой неготовности. Давление крови, пульс, дыхание, зрение, речь — все это было выведено из состояния нормы. По физическим показателям Моррисон на комиссии годился разве что для нестроевой службы в обозе, да и то в самое-самое мирное время. В медкомиссии испугались такого болезненного рекрута, особенно после того, как он заявил: «Я гомосексуалист, если призовете меня, сами пожалеете». Из военкомата Джим вышел с белым билетом в зубах. Любопытно, что примерно в то же самое время, весной и летом 66-го, мой близкий приятель, ныне известнейший питерский джазовый музыкант, тоже, так сказать, боролся за мир, не желая идти учиться войне. Только сражался он не с наивными американскими медиками, а с зубрами отечественной военной медицины, которые после трехмесячной борьбы и 6 болезненных пункций позвоночника не смогли научно доказать, что друг мой симулянт, хотя об этом и было известно из тайного на него доноса. Этот эпизод я вам рассказал исключительно из национальной гордости. Уж чему-чему, а как армию косить, нам у американцев учиться не надо. Сами кое-чему научить можем. Но вернемся к нашему повествованию. Стоило Джиму Моррисону отмотаться от армии, как на лице Фортуны начало играть некое подобие улыбки. Группу The Doors пригласили выступить в большом ночном клубе за приличные деньги по профессиональным ставкам Американского профсоюза музыкантов, которые тогда, в 66-м году, составляли $499.50, то есть, грубо говоря, $1500 на четверых за вечер. Клуб назывался «Whiskey a Go-Go». Владелец ночного клуба возненавидел группу The Doors с первого, как говорится, взгляда. Джима он обозвал так: «Любитель, который выпендривается, чтобы прикрыть отсутствие таланта, да при этом несет какую-то мерзость и грязь». Но у группы The Doors были уже поклонники и поклонницы, которые и уговорили хозяина дать возможность выступить группе хотя бы еще раза два. Так и пошло. С мая по июль 66-го рассвирепевший владелец клуба увольнял их по крайней мере раз в неделю. Но как только это случалось, преданные лос-анджелесские юные девы принимались названивать в клуб с единственным вопросом: когда же? Когда же будут снова выступать замечательные The Doors? По городу среди посвященных поползли слухи. Вы были в клубе «Виски»? Видели группу The Doors? У них певец сумасшедший. На выступлении некоторые песни Джим растягивал чуть ли не на четверть часа, превращая их в своеобразный музыкальный театр. В них гнев сменял траур, утешения сменяли просьбы. Когда кончается музыка, пел Джим, выключи свет. Музыка — близкий твой друг для души. Танцуй на огне, не туши, не туши. Музыка — друг в темноте, без лица, до конца, до конца, до конца.
Over. it's over here. When the music's over, in the mirror won't stop the game.